Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к беседе с Юрием Грымовым, художественным руководителем театра «Модерн». Я напомню, что сегодня мы в гостях у театра «Модерн», в кабинете у Юрия Вячеславовича Грымова. И вот то, о чем мы говорили, про сценографию, вот про световые эффекты, я-то как раз хотел спросить у вас, насколько вам помогла, наверное, помог опыт, ваш опыт из 90-х создания рекламы, клипов, где, наверное, эта сторона очень немаловажна.
Ну, понимаете, все помогает. Мне помог опыт то, что я работал в заводе «Азылка». А у меня артисты все время смеются, когда я что-то репетирую и говорю, вот делайте вот так, когда я работал или служил в армии, или там. То есть я очень много где что делал.
Завод «АЗЛК», я смотрю, очень много людей выпустил в мир культуры и искусства. У меня первый мой звукорежиссер, который многому меня научил, который еще с «Левитаном» работал, тоже в свое время был рабочим на «АЗЛК».
Большой завод, большое производство. Отец у меня там, естественно, работал ведущим конструктором. Поэтому вообще, на самом деле, я противник, наверное, чтобы режиссеры приходили после 11 класса в ВГИК.
Как и очень многие профессии.
Ну, понимаю, да? Ну, о чем он еще будет это делать? Чуть позже, да? Ведь мы же знаем, как в свое время не принимали Тарковского в ВГИК, да? И не принимали Шукшина, да? Знаете, какие мотивировки были? Очень смешные, да? Когда Тарковского не принимали в ВГИК, ему говорили, вы слишком умный для ВГИКа. А Шукшина, знаете, почему не принимали? Вы слишком неначитанный, вы даже не читали «Войну и мир». Ну, Шукшин, когда после войны.
Про «Войну и мир» еще поговорим.
Да, вот, поэтому я считаю, что опыт мой, во-первых, работа с людьми, там, и издательской деятельностью занимался я, и там, и интернетом, и чем только не занимался, я не копил эти знания, чтобы стать режиссером. Я просто живу и занимаюсь тем, чем мне нравится. Ну, мне правда это нравится. И театр сейчас для меня такое абсолютное бомбоубежище, или это, можно сказать, семья, но в понятие «семья» я включаю еще и зритель, который приходит и разделяет мою эстетику, какие-то мысли, которые я закладываю, люди, которые видят и говорят, какие замечательные актеры, да, у нас лучшие актеры, они правда замечательные.
Давайте вернемся к спектаклю «Человек с глазами Моцарта». Я думаю, что у нас очень много слушателей в разных городах, к сожалению, далеко не все из них смогут дойти до театра, поэтому, ну, наверное, не раскрывая особые какие-то подробности, расскажите про то, подробнее, о чем этот спектакль?
Это спектакль о любви. Это спектакль о любви, да. Вы знаете, вот вера, надежда, любовь, да, вот понятно, да, три такие опоры. Я вообще считаю, что если в любом спектакле этого нету, это плохой спектакль. В каждом спектакле должна быть вера, надежда, любовь. Понимаете, ну, ко всему. Применяя к «Войне и мир», который у нас идет, применяя даже к спектаклю «Нирвана» про Курта Кобейна. Поэтому для меня важно, чтобы мой спектакль попадал все-таки не в глаз, а в сердце, но через глаз. Ну, понимаете, да, все равно через это я пытаюсь вытянуть, мы работаем над словом, мы работаем над интонацией, и большое значение я уделяю музыке, потому что музыка у меня действующий персонаж всегда, она действующий персонаж, эта музыка, да, и, может быть, это я также внимательно смотрел за спектаклями Петра Наумовича Фоменко, с которыми я был в таких, ну, приятных, теплых отношениях, и он очень мастерски использовал и народную музыку, и Бетховена, и того же Моцарта. То есть я видел, как эта музыка используется. Не просто подкладка, а самостоятельный элемент.
Когда вы решили поставить спектакль в этот юбилейный год, вы сначала выбрали спектакль, а потом уже так получилось, что 75 лет Победы.
Да. Или пьесу Марина Солчанина.
Вот, да, почему вы именно ее взяли?
Молодого драматурга из Екатеринбурга, да, я эту пьесу взял и купил ее где-то, наверное, 3,5 года назад, ну, эту пьесу. И она у меня лежала, а я над ней работал, ну, в голове. Поэтому я, так сказать, долго запрягаю, но быстро стал. Да, у меня съемочный период очень быстрый, постановочный период очень быстрый, да. Вот, но я же с этим живу несколько лет. И так совпало, что 75 лет Победы. Но я скажу такую вещь. Нам никто не выделял гранта. посвященным, как многие кажутся, что к 75-летию можно получить грант и поставить спектакль.
Это иногда даже по продукту конечному видно.
Да, нет. Мы поставили спектакль «Человек глазами Моцарта» в Театре Модерн на свои деньги. Мы могли бы эти деньги поделить, ну, на премии, а мы поставили их на свои. Потому что у нас не было отдельного гранта на этот спектакль.
А почему именно этот спектакль? Ведь, насколько я понимаю, Коляда тоже его ставил когда-то. Еще какой-то театр.
Нет? Коляда читал, а Марина Солченева училась у Коляды. Да? Он читал и очень хорошо не отзывался. Но это первая постановка.
А, то есть постановки не было?
Нет, это первая постановка «Человек глазами Моцарта».
Может быть, там какая-то действительно читка была у него, но это не так, не так важно.
Спектакля не было.
Да, не так важно.
Сейчас,
да.
Кстати, будет спектакль. Вот я готов тоже сказать об этом, потому что мне будет интересно посмотреть. Ну, может, не мне, пошлю кого-нибудь из нашей службы пиара. В Театре Советской Армии они будут ставить «Человек глазами Моцарта» в ноябре.
Какие еще премьеры в ближайшее время ожидаются в Театре Модерн?
В ближайшее время мы сейчас уже в такой завершающей стадии спектакля «Кладбище понтов». Это такая ироничная история, современная. Автор, который писал для нас «Ничего, что я Чехов», «Матрешки на курсе земли». И вот третья ее пьеса «Кладбище понтов». Это, наверное, после пандемии, я считаю, что те люди, которые еще, извиняюсь за такое грубое выражение, на понтах, да, это все в прошлом. Все-таки за человеком должно стоять не слово, а дело. Да, то есть, да, и вот эти лже-понты, бренды и так далее. Трогательная очень история. Главные герои в этом спектакле – это машины. Там людей нет. Там два только человека, остальное – 10 машин.
Машины – это актеры какие-то исполняют?
Ну, да, у нас актеры. Они играют в машины. Кто играет? Все играют в самые дорогие машины.
Как вы думаете, театр, он всегда монолитен? Или все-таки можно разделять его на разные временные промежутки, на разные эпохи? Но мы не берем какие-то совсем стародавние времена Шекспира, даже, наверное, 19 века, Станиславского. А вот советский театр, российский театр послеперестроечный и нынешний театр начала 21 века, их можно как-то разделить? Или это все такое монолитное пространство театра?
Я бы не обобщал вообще понятие театра вот так, да, и тем более во времени. Вы знаете, сейчас сколько идет скандалов с другими театрами. Я скажу такую вещь. Может быть, Хромову такую сейчас скажу вам, что когда говорят, должна быть преемственность, ну, театр, да, вот «Волчек ушла», да, и должна быть преемственность, должен быть худрук, который должен продолжать начатое дело. Я вам скажу такую вещь, вообще такого не существует. Вообще такого не существует, потому что новый человек, приходящий в театр, приносит свое новое художественное видение. И чем ярче оно, тем активнее за ним идут актеры и зрители. Нету этого, что значит преемственность? Понимаете, что значит преемственность? Был современник, когда только он начинался с Евстигнеем и так далее. Он же изменился, и давайте посмотрим, что было 5 лет назад. Это был другой театр.
Он даже может меняться с художественным руководителем, который на протяжении десятилетий его...
Там,
что сам Ленком был... Захарова, да. Не тот Ленком,
да,
Захарова,
конечно,
который...
Конечно, я помню Ленком Захарова тот. Самый начальный, и уже знал Ленком Захарова, когда Захаров был уже, ну, совсем недавно, да, совсем недавно. Конечно, это разные театры. Да, какие-то сохраняются основы. Но, вы знаете, вообще, вот я часто там иногда даю интервью, мне спрашивают: Юрий, вот вы пытаетесь, ну, всегда как бы на гребне чего-то сегодняшнего, актуального. Я никогда об этом не думал.
Ну, «Война и мир», наверное, это не совсем, но вопрос, 2020 год.
Вопрос же выбора. Вопрос настроения. Смотрите, растут какие-то патриотические мысли, да, у людей. Да? Возникает вопрос, что такое патриотизм? Да? Почему вдруг сегодня в школе преподают патриотизм? Да? Сегодня есть целый урок,
да, ну, патриотизма. По крайней мере, он не так называется, но суть та же.
А я не понимаю, как это можно меня научить патриотизму.
Я тоже не понимаю.
Я не понимаю, как меня можно научить патриотизму. Да? Но неважно. Поэтому «Война и мир» попадает в эту аудиторию, и люди говорят: да, это Россия. Они переживают. Те люди, которые видели наш спектакль, даже сказали: Юрий, а у тебя так много богослужений в этом спектакле. Я говорю: что? А вы, ты не думаешь, что тебя будут за это ругать?
А кто, церковь или наоборот?
Ну вот не знаю, что. Я говорю: ну, что, ну, будут меня ругать. Я же не могу по-другому-то.
А для вас это важно? Вот эта сторона именно важна?
Какая?
Религиозность человека.
Ну, на самом деле, я думаю, что нет такой прямой задачи, но когда я снимал фильмы, у меня практически в каждой картине я все время наделял кого-то может быть, даже какими-то церковными традициями, да, и какими-то ритуалами, да, то есть как у меня всегда это было, я всегда это поднимал, потому что мне казалось, что это важно, потому что вера – это опора, и мне кажется, для какого-то персонажа это важно, то есть я это додумывал, даже если это не было в сценарии. А в театре мы тоже об этом говорим, и здесь спектакль «Через глаза Моцарта», ну и тем более «Войне и мире», это все существует. Кстати, это у меня получается уже второй спектакль о войне.
Кстати, по поводу критики и богослужения на сцене, присутствия богослужения на сцене, но вот у меня есть знакомый священник, который показывает часто, он много где ездит с всякими миссионерскими поездками, и почти в каждой поездке он показывает фрагмент из «Войны и мира» Бондарчука, где у него ну, практически полностью показан молебен там на горе. И, собственно, 60-е годы, и это нетипично для советского кино, и это очень, ну, наверное, это тоже был такой своеобразный маркер поколения.
Да, безусловно, потому что Бондарчук мог себе это позволить, будучи ЦК КПСС, очень уважаемым режиссером и так далее, но при этом Бондарчук не упомянул ни слова и не показал, что Пьер Безухов был масоном. А в моей интерпретации «Войны и мира» я на этом делаю акцент.
Зато многие были масонами.
Да. Ну, об этом не сказано ни слова в экранизации «Война и мир». А у меня на этом делается акцент, что Пьер превращается в Петра Кирилловича. То есть масон, западник, превращается в русского патриота. Я это увидел у Толстого, это прям об этом, мне кажется, и написано.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы в гостях у театра «Модерн» и его художественного руководителя Юрия Грымова. Вы не боялись браться за такую масштабную постановку, как «Война и мир»? Очень многие режиссеры как раз спотыкаются на таких глобальных произведениях. Вот я смотрел в одном очень большом, известном московском театре «Замок» по Кафке. Это было, к сожалению, очень печально. Я не видел «Войну и мир» в «Модерне», правда. Но вот просто мне кажется, что это такое испытание и режиссера, и для режиссера, и всем актерам задействованным.
Ну, во-первых, я думаю, что слово «боюсь» или «страх», я думаю, что он неправильный. Есть такое чувство, что ты к этому созрел. Но это я. Не значит, что это получится. Ну, этого страха нет, ну, прямого страха нет. На меня не давят четыре тома и авторитет Толстого, на меня это не давит. Для меня любой автор, ну, который писатель, он мой друг. Я с ним общаюсь, читаю книги, понимаете, да? Как бы это, может быть, кого-то не удивляло. Грымов общается с Толстым или соавторстве с Толстым Грымов. Да, да, я вас раздражаю, пожалуйста, я так мыслю. Это моя жизнь, поэтому я не боюсь, так сказать, замахиваться и на Шекспира, я извиняюсь, опять вспомнили «Берегись автомобиль», вот у нас идет Юлий Цезарь прекрасный и «Война и мир». Нет, страх, нет, здесь страха нет, здесь что-то другое, знаете, что-то другое, я пока не могу сказать, но, знаете, я думаю, что все равно, если говорить про театр, здесь нету вот этого понятия, знаете, модный театр, нет понятия такое, это авангард, это что-то новое. Такого нет. Я расставлю так, как я считаю нужно. А, допустим, вы, зритель, не видели такого, для вас это новое. Правильно, да? А кто-то еще может окрестить, что это авангард, это что-то вообще сверхновое. Но я так не думаю. Я же делаю так, как я, ну, я так могу, а по-другому я не могу. Я же не могу сейчас, знаете, давайте будем делать вот так. Мы классический театр. И будем ставить как тогда. А нельзя как тогда. Островский, Чехов, Горький – это суперсовременные авторы того времени, за которых дрались театры. Понимаете, да? Они договаривались, хитрили, перекупали пьесы и ставили пьесы, которые и проваливались. И что уже говорить, как Чехов уехал в Ялту и сказал, что больше никогда не будет писать, потому что ему не понравилась постановка Станиславского. Понимаете? А сегодня мы апеллируем, что это классика. И кто-то из сегодняшнего времени пытается восстановить, как это было тогда. Театр – это не археологи.
То есть это нет такого автора, которого бы вы хотели поставить, но вам или страшно, что не получится, или, ну, по крайней мере, есть какие-то опасения нестоятельности спектакля?
Ну, во-первых, я люблю брать то, что нельзя ставить. Вот если мы говорим про спектакль «Ничего, что я Чехов», или вот спектакль «Кладбище понтов», который сейчас будет в октябре премьера, очень многие мои знакомые, да даже актеры, та же Анна Каменькова, сказала: «Юра, как это поставить?» Мне даже смс сказали: «А как это можно поставить?» Потому что это были не пьесы, это были эссе, наблюдения, понимаете, да, такие. Вот, мне как раз это нравится. Я вообще, надо, мне кажется, ставить какой-нибудь «Мовин Пик» или там «Старик и море». Почему нельзя на
сцене? А почему нет?
Да, вот прям поставить, и все, будем ловить гигантскую рыбу.
Есть ли какие-то произведения, ну, о которых пока не идет речь, но очень хотелось бы?
Ну, есть произведения, идет даже спектакль в одном из московских театров. Я его не видел и не буду смотреть, чтобы не портить себе впечатление. Я не хочу, просто не смотрю то, что я хочу поставить у других. Есть прекрасный роман «Обещание на рассвете».
Роман Гари, да, прекрасный. Да,
прекрасный.
Я думаю, что он очень театрален.
Он идет в одном театре. Я не видел. Мне бы хотелось, наверное, этот спектакль поставить, а лучше бы снять кино. Но пока у нас в планах вот следующая премьера — это «Женитьба». В главной роли будет Лолита Милявская, она будет играть Агафью Тихо.
Про кино. Вы сказали, что кино вам больше не интересно, но уже не в первый раз.
Да я ушел из кино, вы думали, что кто-нибудь заплакал, что ли?
Нет, ну, уже не первый раз на протяжении нашей беседы говорите, что, может быть, хорошо было бы снять фильм.
Нет,
вот «Обещание на заре».
Конечно, я хочу. У меня лежит прекрасный сценарий про всех женщин Маяковского. Конечно, я хочу. Но я даже не представляю себе усилий. Вот совсем недавно я общался с писателем Алексей Иванов, такой известный писатель.
Ну, да, географ «Глобус»
просто. Да, мы с ним писали. Говорит: «Жалко, Юрий, что вы перестали снимать кино». Я говорю: «Да это не я перестал, оно перестало сниматься». Я даже себе представить не могу сейчас, какие, я должен совершить усилия. Какие-то сейчас усилия найти несколько миллионов долларов. А если мы говорим про Маяковского, я думаю, что это 10 миллионов. Ну, историческое кино, Франция, Америка, Россия, да, там. Как? Я даже не понимаю, что за усилия такие?
Я уж точно не представляю.
Я тоже не представляю себе. Просто нет таких возможностей, да. А в театре я решил, мы собрались и поставили. Да, если опять мы сегодня вспоминали Тарковского, как раз Тарковский говорил, скорее бы, быстрее бы себестоимость картин была бы дешевле, чтобы художник был свободен. Так вот, я сейчас свободен. Себестоимость спектаклей в сотни, в тысячи раз, какой в тысячи, в миллион, в миллион раз дешевле любого кино. А результат не хуже, а то и лучше бывает.
А что с Анной Карениной в итоге? Она везде в интернете, значит, в производстве.
Нет, Анна Каренина у нас идет в театре. Мой фильм «Анна Каренина. Интимный дневник» идет в театре одним сеансом. Мы там 3-4 сеанса в месяц у нас идет. Модерн.
То есть это уже такое фактически, пускай это и кинематограф, пускай это и на экране, но все равно в театре. Или просто вы не можете вам другие площадки продавать?
А другие площадки он просто не нужен никому. Ну, понимаете, да? А здесь стабильно мы продаем билеты, зрители покупают и смотрят.
У вас был такой проект несколько лет назад, в котором вы участвовали. Проект очень громко развивался и начинался. И сейчас, по прошествии там 4-5 лет, ничего не слышно. Это «Рублев».
Ну, «Рублев» существует. Я рад, что я этот проект придумал. Я рад, что мы его запустили. Я рад, что мы нашли структуру, как может работать православный такой сайт, такой поисковик или база данных. Он существует, но это же частные пожертвования, там люди этим занимаются. Я рад, что они его продолжают, те люди, которые это могут финансировать. Я к этому сейчас не имею отношения, но я рад, что я это сделал.
Он продолжает существовать по тем лекалам, которые вы задали, да?
Конечно, но вы понимаете, чтобы развивать сильную базу данных по православию, нужны деньги. Ну, штат людей, редактор. Ну, это будет большая работа.
Просто на тот момент начинали появляться, а некоторые уже давно работали, порталы, которые занимались похожими вещами. Они не работали как поисковики, но они объединяли огромное количество информации о православии. Это «Азбука», это «Древо», это еще некоторые другие. Можно ли говорить, что «Рублев» занял какую-то нишу свою собственную?
Вот не знаю. Я думаю, что нет. Потому что если бы те планы, которые мы транслировали и стали бы развиваться, и нашли бы инвестора, который бы системно бы финансировал всю эту историю, то, наверное, мы могли бы занять чуть ли не ведущее место. Но сейчас я рад, что хотя бы он существует, а не исчез на просторах интернета. Он есть, им пользуются люди, посещаемость растет.
Мы говорили про кино, а вот реклама и клипы, это сейчас...
Это вообще, такого нет. Интереса к этому, мне кажется, и у меня, это ни у кого нет. Это же неинтересно.
Но порой мы смотрим то, что происходит на Западе, и тот уровень, на который производство клипов вышло,
Западная?
Да, западная. Но мне сложно говорить, потому что я сам в этом далеко не силен. Но при этом, когда где-то мне кто-то что-то показывает, присылает ссылки, я смотрю, я понимаю, что это уже режиссура.
Это были очень сильно на уровне, вот когда я и многие им занимались. А сейчас это какие-то снятые на телефон истории, прикольные, обязательно же быть немножко пошлые, чтобы в интернете, на Ютубе усмотреть.
Ну, где как.
Да, но я к этому, мне просто не интересно.
А реклама?
Тем более, а какая реклама? Где ее увидеть? Реклама, у нас реклама превратилась в объявление. Поэтому творческое начало там художника не нужно. Это объявление.
А разве изначально это не было задачей рекламы?
Нет.
Быть объявлением?
Нет, ни в коем случае. Знаете, я академик двух академий, и я скажу такую вещь, что если вы научились вступать в игру с потребителем, в игру, в контакт, то вы побеждаете, и вы делаете прекрасные работы. Да? А если вы ему пишете «бетон дешево», то это все закончилось. Поэтому мне реклама не интересна. На вопрос, который логичный, вы можете задать, а вы бы начали бы сейчас снимать рекламу? Да, если бы мне бы заплатили хорошие деньги.
Но это была бы игра с потребителем, это не было бы объявление.
Надо было, но я так много чем занимался, я с нуля занимался МТСом, потом спасали его, когда на IPO были продажи, падали, я его поднимал. Можно этим заниматься, но я не вижу, что сейчас, мне кажется, это никому не нужно. Эти мегакомпании, я вообще не понимаю, зачем идет реклама «Газпрома». Вот вы это понимаете, зачем идет реклама «Газпрома» по телевизору и по радио?
Нет, не понимаю, но, наверное, потому что ее не может не быть.
А зачем реклама РЖД, когда нет конкуренции? Я готов поехать на поезде не российских железных дорог.
Но нет такой возможности. Но когда я приезжаю,
зачем его рекламировать?
Когда я приезжаю в Белград и выхожу где-нибудь в центре города, я вижу огромный-огромный плакат с рекламой РЖД. Потому что там есть выбор. Есть сербские, есть российские железные дороги, есть еще какие-то.
А я не вижу этого. Так же, как если там... Я понимаю, почему рекламируется Аэрофлот. Ну, я понимаю. Что можно улететь другими компаниями, там, и частными, и такими. Поэтому все перевернулось. Реклама стала прозападная, шаблонная, трафаретная. Там неинтересно. Там просто надо косить деньги. Денег стало меньше в рекламе. Желающих косить много. Зачем мне биться там? Я радуюсь в театре, радую себя, своих близких и зрителей. Мне нравится.
Безусловно, но вопрос-то тут скорее к вам как к человеку, который снимал рекламу. Действительно, реклама 90-х была другой, абсолютно другой. И зачастую даже это просто был какой-то ролик, где спросить человека тогда или сейчас, который хорошо их помнит, не вспомнят, что рекламировалось, но помнят сюжет.
Ну, понимаете, тут большой серьезный разговор. Я скажу честно, что я все время был заинтересован в успехе того, что я делал, да, я практически всегда гарантировал результативность своей рекламы. Когда мы рекламировали водку, журналы, там, ну, много всего, да. И я видел, как люди богатели и благодарили меня. Жалко только не финансово, а просто на словах.
Но тогда, в те годы, мало кто знал, что такое реклама, потому что примеров не было.
И слава Богу.
Можно было делать свое.
И слава Богу. Этот путь проходил и я, и очень многие люди. И когда я побеждал на разных фестивалях и получал награды в Швейцарии, в Америке, ну везде, да, во Франции, люди удивлялись и пытались перенять наш опыт. А мы им с удовольствием делились, потому что было русское понятие рекламы. Понимаете, ну, современной России. А сейчас это да ни о чем.
У нас остается буквально пару минут. Театр «Модерн», как я уже сказал, сегодня мы в гостях у театра «Модерн». Радио «Вера» слушают, как я тоже уже сегодня говорил, во многих городах страны. Вы ездите на гастроли, безусловно, как и любой другой театр.
До пандемии мы ездили.
Да, мы уже пандемию держим в голове как нечто временное.
Да.
Вы поедете на гастроли. Есть ли какие-то места, куда действительно хочется поехать?
Всегда есть город Калининград, куда всегда хочу поехать. Мне там почему-то очень уютно. Петербург. Мне очень понравились гастроли и сам город Псков. Ну, мне очень там понравился. Вот. И Нижний Новгород. Вот эти города, которые мне прям я очень люблю.
Возможно ли зарубежные поездки?
Мы собирались во Францию со спектаклем «Ничего, что я чехов», но вот эта пандемия и все. Непонятно, когда все это откроется и как. И потом, вы понимаете, ведь что еще случилось с этой пандемией? Вы же читали статистику, сколько разорилось там магазинов,
да, конечно,
и так далее. А в регионах, ну давайте так, не платят большие деньги зрители, правильно, за билеты. А доехать, я шучу, всем этим таборам, Давайте «Войну и мир» отвезем, у нас 60 человек на сцене, 423 костюма. И хор имени Свешникова.
Ну, давайте будем еще откровенны, стоимость билета и в Москве не такая уж низкая, в любой театр московский.
Я считаю, вот сейчас меня, вот сейчас, если кто-то нас слушал, сказали, вот, в принципе, неплохо Грымов говорит, да? Сейчас вот они меня сразу разлют. Должно быть дороже.
Должно быть дороже? Почему?
А вы понимаете, что это за механизм? Это не единожды снять и показать на белый прост.
Безусловно.
Это постоянный тренинг. Вот я говорил, «Войну и мир» там больше 60 человек. Любой спектакль почти столько же за кулисами, почти столько же в фойе. Каждый день.
Мы не придем к тому, что театр это будет таким элитарным развлечением?
Он всегда элитарный. Театр всегда элитарный, если мы не говорим о площадном театре, а театр всегда так.
Но мы сейчас не говорим об интеллектуальном уровне зрителя, мы сейчас говорим о возможности прийти и посмотреть. Или тогда должно быть...
Вот сейчас все театры немножко прижались, и мы немножко сделали подешевле билеты. Но в модерне средняя цена билета, ну, наверное, если по всем спектаклям, мы говорим, наверное, про 2500. До пандемии было 3,5. На «Войну и мир» у нас было 10 тысяч, самый дорогой билет, сейчас 5 тысяч. Но есть и за 800 рублей. А чтобы купить билет, который вы себе можете позволить, покупайте на сайте Театра Модерн заранее. Вы можете купить билет за 1000, потому что мы ближе к премьере. Что мы делаем? Повышаем цену билета.
Я в завершении нашего разговора хочу рассказать небольшую историю. Не знаю, почему-то она мне сейчас вспомнилась. Я был несколько лет назад в Александрове в музее 101-го километра. Ну, мы все знаем, что вокруг Москвы были города, куда... где можно было проживать людям, которым не рекомендовано или запрещено было жить в Москве. И вот, естественно, Александров, Таруса – это вот те города, где люди в основном жили, в том числе и такая интеллектуальная элита. И я навсегда запомнил эту историю некого жителя Москвы до революции, который много-много лет провел в лагерях, после чего его выслали за 101-й километр, и он почти каждый день, работая сторожем, ездил в Москву на театральные премьеры. Он уезжал из Москвы последней электричкой в Александров, чтобы до полуночи отметиться в милиции, что он никуда не сбежал.
Знаете, сколько людей, я был тоже очень тронут этим, приезжают из регионов, ну не только из регионов, там из Риги, я знаю, приезжают из Саратова, из Смоленска, приезжают зрители на наши спектакли. Я просто вижу в соцсетях, когда люди пишут о нашем театре, ну, на своих страничках или мне присылают что-то, я тоже этому рад. Вообще, на самом деле, это, знаете, это очень хорошо. Во-первых, у нас рядом с Театром Модерн есть отель. Человек может приехать в Москву, погулять по Москве, решить какие-то свои там бытовые вопросы, да, здесь, да, культурного толка. Там.
И огромный торговый центр с правой стороны.
Да, да. Ну, человек может что-то решить и сходить вечером в театр, на следующий день уехать. Но люди, которые говорят, ой, это далеко, а поверьте, те люди, которые так говорят, они даже, мы приедем к ним, они тоже не пойдут. Я бы сходил бы в Модерн, если он был бы у нас в городе, не придут они. Ну, потому что надо на это иметь какой-то такой азарт. Азарт. Вот я когда еду куда-нибудь там, в какой-то регион, я все время пытаюсь лично пойти в театр. Ну, воспользоваться случаем. Да, мне иногда это не нравится. Ну, прям совсем. Но иногда бывает прям откровение. Поэтому, мне кажется, надо себя заставлять. Надо, ведь на самом деле в театре работает ваша душа. Вы переживаете, вы подключаетесь. Вы должны, человек должен выходить иногда из зоны комфорта. А иногда есть люди, которые находятся в зоне комфорта, и им, ой, это тяжелый спектакль, это очень тяжело, это вот это прям тяжело. Ну и что? Или как, знаете, люди обсуждают, мясо едят, говорят, как тебе это блюдо из мяса? Мягко. Что это за оценка мягко? Ну, понимаете, для повара, который готовил мясо, или там, ой, спектакль тяжелый, а это полегче. Что это за оценка? Мы разучились рассуждать? Так вот, может быть, из-за того, что вам было тяжело, вы поплакали, у вас комок в горле, вы, может быть, поработали душой, у вас есть сострадание, вы решаете какие-то свои проблемы, приходя в театр. Поэтому в Театре Модерн это всегда спектакль высказывания. И я на этом настаиваю и сделаю все возможное, чтобы Театр Модерн активно, как он сейчас развивается, прирастаем зрителями, чтобы здесь приходил зритель, который хочет поработать душой здесь, в театре.
Спасибо большое за этот интересный разговор. Я напомню, что мы сегодня были в гостях у Театра Модерн, у его художественного руководителя Юрия Грымова. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Будьте здоровы. До свидания.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».